Это радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии. Будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 3 ноября. Сегодня программа «Вот о чем». Россия продолжает атаковать Маринку. Оккупационные власти Херсонской области вывозят местных жителей и угрожают делать это принудительно. И начнет ли Израиль поставки оружия в Украину? Российский гауляйтер, захваченной части Херсонской области Стримауса, снова развернул медийную активность. 3 ноября сегодня из автомобиля, набитого сумками, он призвал оставшихся на правом берегу Днепра жителей Херсона и области немедленно покинуть их. Позже в комментарии российскому изданию РБК он допустил, что войска России, цитата, «скорее всего, будут уходить на левобережную часть Херсонской области». Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также опубликовал фото, на котором видно, что российский флаг исчез со здания Херсонской областной администрации. Местное издание «Херсон Плюс» также отметило, что с площади Свободы в городе пропали блокпосты оккупантов, а военные тоже куда-то пропали и даже оставили в гаражах топливо. Украинские власти и области также сообщили, что оккупанты вывезли все коммунальное имущество из города, все автобусы, кареты скорой помощи и пожарные автомобили. В ГУР Минобороны также сообщили, что всех коллаборантов и оккупационную администрацию россияне перевезли еще далее вглубь украинской территории на Арабатскую стрелку вблизи аннексированного Крыма. Ранее они размещались в Геническе. Также оккупанты запретили гражданским пересекать Днепр на любых плавсредствах, речных такси, баржах и других, и прекратили работу всех причалов. Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде» 24 октября заявлял, что оккупанты лишь создают иллюзию того, что готовы уйти из Херсона. По его словам, они, цитата, «создают иллюзию того, что все пропало», а вместе с тем они, наоборот, заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. Сегодня в студии мы будем говорить о том, зачем Россия изо всех сил пытается показать, что бежит из Херсона. Могут ли не только коллаборанты, но и российская армия полностью перейти на левый берег Днепра? Как Кремль оправдает свое возможное наступление? С нами будут военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, главный редактор Центра журналистских расследований Валентина Самарт и Михаил Пелеверт, израильский политолог. Друзья, ждем ваших комментариев, вопросов на каналах Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции, передадим их нашим гостям. Но пока ситуация на фронтах. За прошлые сутки армия Украины отбила новые атаки России на Бахмут и населенные пункты вблизи него, это Спорно и Майорск. На Авдеевское направление отбиты атаки на Первомайское, Новомихайловку, Водяное, также Павловку и Причистовку, это подступы к Маринке. Саму Маринку противник продолжает штурмовать, об этом сообщает проект Deep State. Вчера российским войскам удалось зайти на окраину города, но большего прогресса у них там предварительно пока нет. Также россияне безуспешно атаковали в Верхнекаменском на стыке Луганской и Донецкой областей. В Луганской области ВСУ отразили атаки вблизи Макеевки, Невского и Белогоровки на Сватовском направлении. Deep State также пишет, что украинская армия предприняла неудачную пока попытку зайти в село Орлянское. С нами на связи Егор Логинов, который в эти дни работает в Донецкой области. Егор, привет.
Да, добрый вечер.
Егор, ну вот россияне последние дни активно атакуют аж на двух направлениях, это Маринка, Угледар. Причем, если на Маринку наступают четко с востока, из Донецка, то Угледар бьют одновременно и с юга, где находится обширная оккупированная территория, с северо-востока, из того же Донецка. Насколько там серьезная ситуация в Маринке и в Угледаре?
Ну, что касается Угледара, да, действительно, на днях российская армия перешла в наступление. Насколько я знаю, там было достаточное количество пехоты, условно говоря, там, да, до батальона, и около 30 единиц техники. Украинские военные сожгли большую часть из этой техники. Там были и танки, и БТРы, и БМП. Вот. Но массированное было довольно наступление, поэтому от Павловки украинские войска отошли, но буквально в следующие же несколько дней не просто выбили оттуда противника, но и откинули его от населенного пункта. Ну, это вполне такая естественная сейчас ситуация. Некоторые населенные пункты там в течение суток, бывает, переходят из рук в руки. Что касается Маринки, там город практически уже уничтожен, как это было с Попасной, как это было с Северодонецком. Действительно, сейчас российские войска, насколько я знаю, опять-таки, зашли в частный сектор. Были там позиции, которые хорошо известны, это там интернат, это больница, которая сейчас уже контролируется российскими войсками. Вот. Но какого-то там говорить о каком-то существенном масштабном успехе, конечно же, не приходится. Тут несколько вообще причин, почему это все происходит на Донбассе, да, такое, скажем так, массированное наступление. Если раньше активно наступали российские войска только в районе Бахмута, то сейчас, грубо говоря, на довольно серьезной делянке фронта, то тут несколько причин, с моей точки зрения. Первое – это до наступления так называемого сезона дождей хотят они отбить как можно больше территории, когда будет условная пауза в боевых действиях. Вот буквально вчера я разговаривал с нашими артиллеристами, и сказали, что грязь, грунтовые дороги, посадки довольно сильно размыты, и это очень сильно влияет на мобильность техники, не говоря уже о людях. Вот, поэтому до наступления вот этой там условной такой паузы хотят отбить как можно больше территории. Во-вторых, это, естественно, россияне надеются на переговоры и хотят в этих переговорах иметь, так скажем, серьезные преимущества, в том числе отвоевав как можно больше территории до того, как они начнутся. Вот. Но в целом, если говорить о масштабности этих наступлений, вспомним, что последний крупный населенный пункт, который отбили, был оккупирован россиянами, это был Лисичанск, это было, если не ошибаюсь, 3 июля этого года. То есть за практически, сколько тут, 5 месяцев, да, уж больше какого-то серьезного успеха в наступлении российской армии не имеет.
Егор, ну давай немножко еще о водяном и опытном, это уже север Донецкой области. Как там развиваются события, удается ли продвигаться там вперед?
Да, удается продвигаться в район опытного в том числе. Тут еще серьезная проблема, с моей точки зрения, в том, что этот населенный пункт находится фактически на окраине там, Донецка, там буквально до 10 километров по прямой, и украинские войска просто не имеют возможности уничтожать так, как они это делают активно, базы, склады россиян, которые находятся непосредственно в самом городе Донецке. И это снижает наше, скажем так, действие нашей артиллерии, да, возможность нашей артиллерии повлиять на ход боевых действий. Это одна из таких основных причин. Ну и, естественно, там сохраняется большое преимущество армии РФ как в технике, так и в артиллерии и в личном составе войск. Вот. И учитывая, что наступают они... Тут еще очень важный фактор такой, что... Почему сейчас они имеют такую возможность? Потому что за счет мобилизированных они значительно укрепили свои подразделения. В некоторых до мобилизации, в некоторых подразделениях на этом направлении личный состав там был до 40-60% в одном подразделении. Сейчас, хоть и неопытными людьми, но все-таки они укреплены, и сейчас они имеют возможность атаковать массово, вот так, как это делал Советский Союз там, да, во времена Второй мировой войны, да, то есть там заваливая трупами и мясом позиции. Это тактика известная, вот, но она приносит свои плоды, к сожалению.
Ну а почему вот Украина не может там подавить огневые точки? Ну, наверное, потому что они прячут их в жилых кварталах Донецкой, чтобы не было жертв среди массового населения. Это, да, и вот такая моя ремарка. Егор, мы можем что-то сказать о каких-то новостях, тенденциях на трассе Сватово-Лисичанск? Много разговоров было о ней, что ВСУ вот-вот ее перережут, но, судя по всему, пока этого не случилось, то есть официального подтверждения мы пока не слышали, хотя пропагандистские паблики об этом неоднократно заявляли, что, по крайней мере, там есть огневой контроль. Что там происходит в Луганской области?
Ну, в Луганской области российская армия успела довольно серьезно укрепить свои позиции за вот эти 3 недели, да, которые произошли с момента наступления, с момента Изюмской операции, там, Лиманской операции. То есть, фактически, если бы у нас было достаточно сил, как прекрасно мы все помним, они после бегства с Изюма, в том числе, активно отступали и выезжали и из Сватово, и с Кременной. Вот. Но просто не хватило ресурса для того, чтобы дойти до этих населенных пунктов, буквально несколько, там, 2 бригад, грубо говоря. Да? Грубо говоря. Вот. Поэтому сейчас они успели достаточно серьезно там окопаться и не просто держат оборону, но и постоянно пытаются контратаковать, они имеют там очень большое преимущество в артиллерии, вот, и, собственно говоря, из-за вот этой массированной артподготовки, которая последние дни была по позициям украинской армии, наши войска вынуждены были отойти для перегруппировки с населенного пункта Макеевка, вот, Невская пока что, недавно освобожденная украинскими войсками, пока держится, но тоже под постоянными обстрелами. с моей точки зрения, там такой некий паритет сейчас. Опять-таки, погода очень сильно влияет на наше наступление, потому что, если мы вспомним те же самые успешные Харьковские и Лиманские операции, там мы продвигались вперед небольшими группами мобильными, не по основным трассам, а вот по грунтовым дорогам, по посадкам. Сейчас из-за погоды это, конечно, все очень сильно усложняется. Вот. Поэтому мне кажется, что в целом на наступление как и украинской армии, так и российской сейчас очень сильно повлияет погода, и какая-то активная динамика боевых действий очень сильно спадет.
Давай пару слов о Бахмуте. Там стабильная тяжелая ситуация. Где сейчас там идут бои? Действительно ли они в черте города или в ИСУ? Ну, я так понимаю, героическими усилиями под этим натиском удается не пускать врага в город.
С севера очень сильно идут довольно массированные атаки в направлении Солидара, и с юга тоже, вот, в районе Одрадовки, от которой постоянно хотят они продвинуться на южные окраины Бахмута. Ну, пока еще украинская армия мужественно отбивает все эти атаки, которые осуществляются в большинстве своем как раз ЧВК «Вагнер», да, как мы знаем, вот, и мобилизированными в так называемых ДНР и ЛНР силами. Ну, Бахмут держится уже четвертый месяц, и каких-то серьезных продвижений в российской армии на данный момент там нет. Хотя бои, конечно, тяжелейшие, круглосуточно.
Спасибо большое, Егор, за такую обширную картинку. С нами был корреспондент Радио Свобода Егор Логинов, который работает как раз в Донецкой области, следит за ситуацией на фронтах. В Богородичном, которая приходит в себя после оккупации, мы вчера встретили женщину, которая в 2014 году бежала от наступления российских войск на Горловку. Когда оккупанты зашли в Богородичное в 22-м, Наталью вывезли в Изюм для депортации в России, но она смогла спрятаться у местных врачей. Наталья вернулась в Богородичное из Изюма сразу после освобождения села, и вот что она вспоминает.
20 число мая, практически мы уже не выходили. Вот Сергей приходит, мы поставим сковородку, какие-то макароны сварить. Тут начинается обстрел, все летит на голову, в подвале сыпется подвал, мы пересиживали. Выходим, сковородка вот так, никаких макаронов. А 9-го тут вообще было светопредставление. Они устроили такое пиршество, когда в Москве смотрели парад. Ели сосиски свои, запивали водкой, орали «Ура, ура!». Нас здесь самолетами и кассетными ракетами убивали. Это продолжалось часа 3,5. Практически улицы не стало. Это было 9 мая.
Оккупационные власти Херсонской области продолжают вывозить местных жителей и обещают сделать эвакуацию принудительной. Людей вывозят в Крым и предлагают следовать дальше на российскую территорию. Многие отказываются ехать. Как живет Херсон сейчас? Это удалось выяснить коллегам из настоящего времени.
Незамедлительно покинуть населенный пункт до 7 ноября.
Вот так с помощью громкоговорителей оккупационные власти призывают жителей Херсонской области выехать из региона.
Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. Все оперативные службы работают.
До 6 ноября эвакуация будет проходить добровольно. Это до конца этой недели. Начиная со следующей, людей будут вывозить из региона принудительно. Об этом пишут российские телеграм-каналы и российские СМИ со ссылкой на местные оккупационные администрации.
Почему я должна выезжать со своего дома родительского? У меня жили предки, прадедушка, дедушка. Они сами строили. Почему я должна выезжать отсюда? Почему? Скажите, пожалуйста. Зачем?
Жители Херсонской области, тех населенных пунктов, которые на левом берегу Днепра, уже пишут о массовом выселении людей российскими войсками. Также местные жители рассказывают о том, что в городах и селах российская армия организовывает оборонительные сооружения и начинает рыть окопы. Вот несколько сообщений из телеграм-каналов Херсонщины. Аскания Нова. Орки заселяют пустые дома, в лесополосе копают могилы, проверяют прямо на улице людей и их телефоны. Мы с семьей уехали, они у нас дома уже заселились. У знакомого подселились, перекрывали улицы, отбирают скот и транспорт.
Сегодня проезжал Гладковку Скадовского района. Вдоль леса поставлены бетонные треугольные пирамиды в два ряда. Пилят лес, куча техники строительной, много окопов в огородах, лежат бетонные плиты в стопах и горы строганных досок. Очень много военных в селе Нижняя Николаевка того же района. За селом роют окопы, много военных. На обочине за селом выкопали блиндаж.
Ульяновка, Скадовский район. Орки заселились на первый этаж школы, говорят, около 100 человек. Также заселяются в дома на окраинах села, где лучше контролировать дороги и перекрестки. Вскрыли гаражи и позабирали бусы у людей и фермеров.
Звонили родственники из Каханов, Голопристанский район. Приезжали туда из сельсовета вместе с военными. Всем сказали собрать вещи и готовиться выехать завтра в сторону железного порта. Оставить дома курей, свиней, коров и все запасы. Местные жители устроили скандал и послали их нафиг. Никто ехать не хочет. В пустые дачи вокруг заселяются вояки.
Также местные жители публикуют кадры с дорог Херсонской области. Сняли несколько фур, которые перевозят конструкции, похожие на военные бойницы из бетона.
Российские тоже фуры? Да, все российские фуры, заметь.
В утренней сводке украинский генштаб заявил, российская оккупационная администрация Херсонской области переместилась из Херсона южнее, в Скадовск. Людей же из захваченных населенных пунктов, говорят, вывозят организованными автобусами. Выезд частным транспортом запрещен. Из региона, по данным генштаба, оккупационные власти вывозят все архивные документы из административных учреждений. Объясняют это наступлением ВСУ и угрозы.
Поступают сведения о том, что украинские войска могут применить самые грязные методы ведения войны, которые, несомненно, отразятся на мирных жителях. Также есть достоверная информация, что Киев готовит ракетный массированный удар по Каховской плотине.
Затопят? Хрен с ним. Я тут и лягу. Здесь лежат мои предки. Я здесь буду до последнего.
Украинское военное командование планы и успехи продвижения в Херсонской области не комментируют. Отчитались только, что за октябрь ВСУ вернули под контроль около 2500 квадратных километров украинской территории. Юлия Горичева, «Настоящее время».
Ну и эта вся история продолжается. Сегодня российский гауляйтер захваченной части Херсонской области Стримоусов снова развернул медийную активность. Из автомобиля, набитого сумками, он призвал оставшихся на правом берегу Днепра жителей Херсона и области немедленно покинуть их. Позже в комментарии российскому изданию РБК он допустил, что войска России, цитата, «скорее всего, будут уходить на левобережную часть Херсонской области». Первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также опубликовал фото, на котором видно, что российский флаг исчез со здания Херсонской областной госадминистрации. Местное издание «Херсон Плюс» также отметило, что с площади Свободы в городе пропали блокпосты оккупантов, военные куда-то тоже пропали и даже оставили в гаражах топливо. Ну и были сообщения от других украинских властей области, которые сообщили, что оккупанты вывезли все коммунальное имущество из города, автобусы, кареты скорой помощи и пожарные автомобили. В ГУР сообщили, что всех коллаборантов оккупационной администрации россияне перевели еще далее, вглубь украинской территории, на Арабатскую стрелку вблизи аннексированного Крыма. Также оккупанты запретили гражданским перемещаться через Днепр на любых плавсредствах. С нами Михаил Самусь, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы это все прокомментируете? Знаете, такое создается впечатление, что российские оккупанты изо всех сил пытаются показать, что они оставляют Херсон. Вы им верите?
Ну, тут дело не веры или не веры. На самом деле мы уже несколько месяцев говорим, что военных перспектив на этом направлении у российской армии нету. И все эти попытки остаться на правом берегу – это, скорее всего, все-таки политическое решение Путина, и который все-таки требует от генералов каким-то образом удержать этот плацдарм. На самом деле какие-то возможности для этого у российской армии отсутствуют. То есть можно, конечно, положить там еще там 50 тысяч человек, можно 100 тысяч человек положить, можно положить там еще несколько сотен танков и бронемашин, но в любом случае уходить оттуда российской армии придется, потому что, еще раз повторюсь, с военной точки зрения это абсолютно, ну, просто невыгодное положение, когда ты находишься отрезанным через Днепр с точки зрения логистики, поставки вооружения, военной техники, боеприпасов и личного состава. То есть в условиях, когда с июля украинская армия постоянно воздействует огневым способом на все переправы, мосты. Буквально вот сегодня ночью также был удар по переправе и плавсредствам возле Антоновского моста. Утром уже были снимки, показывающие, что все очень эффективно было отработано. В этих условиях, ну, не знаю, можно еще, конечно, постараться им побыть на этом берегу, угробив еще какое-то количество людей и техники. Но я думаю, что вот этот момент информационно-психологической операции, которую у нас сейчас в информационном пространстве назвали ИПСО против украинской армии и Украины, я думаю, что это ИПСО сейчас направлено все-таки против, вернее, не против, а с целью повлиять на общественное мнение внутри России. Вот такими вот качелями, вот такими вот движениями то убираются флаги, то не убираются, то как будто бы готовится оборона Херсона, то не готовится, то идет эвакуация. Готовится общественное мнение в России, которое в принципе ни на что не влияет, но в любом случае не хотелось бы сейчас создать такой шторм внутри России, который бы повлек за собой какие-то, возможно, изменения с точки зрения поддержки Путина, создать такую ситуацию, когда вот реально уже будут выведены войска с Херсонского плацдарма, то уставшее российское население скажет: ну и слава богу, нечего там наших ребят ложить. То есть я думаю, что все-таки российские войска, ну, оккупационная администрация уже ушла, российские войска сейчас пытаются уйти с этого плацдарма, максимально уменьшив свои потери. Я думаю, что все-таки оставят там мобилизованных, которых загоняли последний месяц, и именно мобилизованные понесут основные потери, когда украинская армия будет зачищать правый берег. Когда это будет, я думаю, это зависит от плана уже украинской армии, каким образом это сделать наиболее эффективно и особенно с наименьшими потерями для личного состава, но и для наших городов и нашего населения.
Михаил, ну если позволите уточняющий вопрос, а зачем этих мобиков, так называемых, оставлять, ну если они обречены, по вашим словам?
Ну, это уже вопросы к российским генералам, но в любом случае, если кто-то проводит операцию такого плана, то есть кто-то должен прикрывать отходящие. Сначала отходили оккупационная администрация, их прикрывали войска. Теперь выводятся, вот были сообщения буквально несколько дней назад, что пытаются переводить артиллерийские системы справа на левый берег. То есть пытаются артиллерию как-то сохранить и перетащить их на левый берег, создавая главные оборонительные рубежи уже за Днепром. Это означает, что российские войска, часть из них прикрывает отход других частей, это логично. Но почему мобилизованных? Ну, наверное, потому что пытаются все-таки сохранить наиболее боеспособные части. А я просто напомню, что на правом берегу находились в том числе десантники и другие профессиональные части. Не еще те части, которые сохранились, грубо говоря, с начала операции. Это уникальная части и подразделения, которые, возможно, больше уже и не осталось в вооруженных силах Российской Федерации. Все намного меньше имеют процентного соотношения, скажем так, тех военнослужащих, которые выжили после 24 февраля. И, возможно, так принято решение максимально создать вот этот корпус, скажем так, тех войск, которые будут прикрывать отход регулярных частей, наиболее боеспособных. Ну, а мобилизованных можно, в принципе, там уничтожить, или пусть они сдаются в плен. В принципе, небольшая потеря для российской армии.
Михаил, ну, получается, если то, что вы говорите, вот оно подтвердится, да, и действительно российские войска постепенно перемещаются на левый берег Днепра. Получается, что вот этот Суровикин, новый командующий объединенной группировкой российской, не такой уж и безрассудный, да, то есть он действительно либо убедил Путина, показал ему, да, что вот эти вот вся группировка на правом берегу обречена, и ее нужно спасать и уже выходить за другой берег Днепра. Потому что, ну, ранее подобный сценарий себе представить было очень трудно, да, потому что политически это кошмар для Владимира Путина, но это, тем не менее, происходит. То есть Суровикин, в принципе, такой здравый командующий.
Не знаю насчет здравого командующего. Суровикин выполняет команды Путина и Кремля. Возможно, он выполняет команды еще группы Пригожина, Кадырова сейчас. То есть, если вспомните, когда Пригожин, вернее, Суровикин приходил сейчас на свой пост, он, его появление перед телекамерами, он как раз тогда и заявил, что ситуация тяжелая, будут приниматься непростые решения. Имея в виду в том числе и, естественно, Херсонский плацдарм. Поэтому, возможно, уже тогда было принято это решение постепенного вывода и оккупационной администрации, и войск. И вот тогда же и было проведено несколько таких информационных операций, которые должны были подготовить российское население к тому, что Херсон будут сдавать. То есть тогда уже были заявления, что вот как будто бы отходят войска, а потом было заявлено, что наоборот – строят оборонительное сооружение, хотя я не вижу никакого смысла строить сейчас оборонительное сооружение в Херсоне, если, например, российские войска все уйдут, ну а те там 300 спартанцев, мобиков останутся оборонять Херсон, ну не знаю, насколько это логично с точки зрения военного дела, но с точки зрения информационно-психологических операций это вполне рабочий вариант. То есть объявляется, что вот наши войска сейчас будут стоять насмерть, население успокаивается, потом через какое-то время опять заявляется о том, что идет передислокация, потом будет объявлено о каких-то боях. Вот я вот сейчас только что видел, что пошло сообщение, что блокпосты, например, вокруг Херсона уже оставлены, и тут же появляется сообщение военкоров, так называемых российских, что нет ничего подобного, российские войска готовы там стоять до последнего. Я думаю, что через какое-то время все-таки появится сообщение, что действительно эти блокпосты уже освобождены, и даже украинские войска их могут занимать. И вот такими качелями будет готовиться примерно как ситуация с Лиманом, если вы вспомните. У них на ток-шоу на российский говорил, что ни в коем случае это не будет допущено, потому что это очень важный объект. Потом через какое-то время было заявлено, что ну вот так получилось, наши парни героически сражались, но вот такая вот неудача. Но в следующий раз, конечно же, будет все намного жестче.
Ну, то есть работают так на измождение психики россиян, да, сначала да, потом нет, а потом уже, когда оставят, россияне вздохнут с облегчением, скажут, ну, слава богу, хоть как-то ситуация эта разрешилась, можно не переживать, привыкаем к новой реальности.
Этот прием использовался несколько раз, вот особенно, когда проводилась вот эта стремительная операция в Харьковской области, вот они просто до более сжатые сроки были, они не успевали это раскачивать, эти качели, несколько раз, а здесь вот получается, что уже пару недель проходит такая вот подготовка общественного мнения, что войска будут выведены, возможно, и будет оборона Херсона, а возможно, и не будет. С военной точки зрения это все вообще не имеет никакого смысла. Они просто уничтожают свой личный состав и боевую технику. Если вы посмотрите каждый день по отчетам Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сколько потери у россиян. Так вот, значительная часть этих потерь – это как раз Херсонский плацдарм, где украинская артиллерия, в том числе высокоточная, естественно, артиллерия, уничтожает не только склады с боеприпасами, но и сосредоточение личного состава, который переводился на правый берег. Вот, по-моему, где-то неделю назад было уничтожение сосредоточения как раз кадыровцев, где потом после этого лично Кадыров уточнил потери, там было около, по-моему, 28 погибших, 50 раненых и так далее, но опять же цифры, я думаю, могут отличаться. Но в любом случае, с военной точки зрения, им давно уже нужно было уходить. они делают себе только хуже, когда затягивают этот процесс. Чем дольше будет затягивание, тем больше будет убитых, раненых и пленных со стороны России. Для нас, конечно, это не худший вариант развития ситуации на Херсонском плацдарме.
Ну, в Минобороны более сдержанные в своем оптимизме, чем вы. Вот начальник Объединенного координационного центра пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сказал следующее об исчезновении этих российских триколоров. Это может быть проявление провокации для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что вхождение в них безопасно. Учитывая, что они давно готовились к уличным боям, на то, как они располагают свои подразделения, мы отдаем себе отчет о запланированной тактике действий, не стоит спешить радоваться. Надо понимать, что гибридная война предусматривает и такие информационные вбросы, атаки, которые могут быть рассчитаны на ослабление войск. Господин Самусь, ну а если то, о чем вы говорите, это правда, действительно готовится не покидать Херсон, это вопрос какого времени? На этой неделе?
Со сроками здесь вообще можно не спешить, действительно, не радоваться, не грустить, и со сроками тоже. Вот мы с июля уже говорим, что вот с военной точки зрения это полный бред находиться и пытаться там что-то делать. И все это абсолютно подтвердилось, потому что столько, сколько они потеряли просто впустую личного состава, причем я опять же подчеркну, подготовленного личного состава. Того личного состава, который упирался здесь зачем-то рогом и действительно ожесточеннейшие бои до сих пор продолжаются на этом плацдарме, и полегло тут немало именно десантников подготовленных, полегло в этих херсонских степях. Непонятно, опять же, зачем, с какой целью, какая сейчас военная необходимость. Вот они, даже если они еще месяц там продержатся, то это никаким образом не поменяет ситуацию на даже в оперативном плане с точки зрения положения на фронте. Вот когда украинская армия займет правый берег, вот тогда ситуация действительно поменяется очень сильно в худшую сторону для российской армии. Но опять же, если говорить о том, какой ценой сейчас российская армия это все делает, я думаю, что этот личный состав, который тут погиб и еще погибнет, можно было бы использовать на других направлениях более эффективно. Но, к счастью, мы имеем дело именно с противником, который распоряжается личным составом именно вот таким образом. Чем больше он его уничтожит, тем лучше, видимо, пишутся доклады у русских генералов.
Вот эти вот истории с подрывом Каховской дамбы, так называемой грязной бомбой, вы ожидаете какие-то сюрпризы от россиян во время или после отхода с правого берега Днепра, или это уже такие сыгранные сценарии, и все, их отложили, это тоже такая часть ИПСО была для россиян?
Да, я думаю, это все-таки проводилось, если вспомню, когда появились вот эти заявления и по Каховской ГЭС, и по особенно грязной бомбе. Это была ситуация, когда Россия нанесла массированные ракетные удары по украинским городам, по гражданской инфраструктуре энергетической. То есть террористические удары с целью геноцида украинского народа перед зимой, то есть создание условий для холодомора, то есть чтобы украинцы замерзли. И в связи с тем, что действительно поднялась волна возмущения не только в Украине, но на международном уровне, была вброшена вот такая вот очередной бред о грязной бомбе. Вспомните ролевые игры. Шойгу принимал участие, звонил министрам обороны ведущих стран НАТО, Герасимов звонил, Путин повторял это несколько раз, Песков и так далее, пропагандисты просто провели мощнейшую информационную операцию на этом фоне, но и даже, по-моему, и в Совете Безопасности рассматривали этот вопрос не единожды и так далее. То есть все это делалось для того, чтобы, скажем так, заблюрить, затуманить информационный фон своих массированных ракетных ударов, геноцидных, реально геноцидных, с выдуманными, вот такими вот выдуманными фейками о каких-то грязных бомбах, которые, ну, только больной человек может себе представить, что Украина на своей территории будет распылять фактически радиоактивные материалы, потому что грязная бомба – это не ядерная бомба, то есть не бомба с использованием ядерного взрыва, собственно, а использование обычной взрывчатки для того, чтобы распылить по территории радиоактивные частицы. Но зачем это делать Украине, на своей территории. Если бы, например, они начали говорить, что Украина хочет провести такую диверсию или такой теракт, как они говорят, в Москве, ну, я бы еще как-то логику бы сложил здесь. Ну, окей, да, мы действительно готовы проводить любые операции на территории противника, но подрывать такую грязную бомбу на своей территории – это полнейший бред. Полнейший бред, который мог родиться в генеральном штабе или в Кремле в России.
Ну и давайте, вот последний вопрос вам по херсонскому направлению. Давайте попробуем поделить шкуру неубитого медведя. Допустим, ушли рано или поздно российские войска с правого берега Днепра. Что дальше? Это теперь такая будет новая линия фронта, я так понимаю, по Днепру. Есть ли шанс того, что ВСУ смогут форсировать реку? Или это уже будет дело будущей весны? Да, возможно, там они создают определенные линии обороны. Ведь не зря уходят, да, наверное, рассчитывают, что удастся им там закрепиться и держать более эффективную оборону. Или повторится такая же ситуация с огневым контролем, который мы сейчас видим, с огневым мешком на правом берегу Днепра для оккупантов?
Ну, ситуация с правым и левым берегом, она разная, конечно. Там дальше уже Крым. То есть за тем плацдармом, который сейчас Россия формирует на левом берегу, там уже фактически оккупированный Крым. Конечно, сейчас, когда Россия уйдет с правого берега, фронт будет стабилизирован по Днепру. Это, в принципе, снимет напряжение в этом регионе для Украины, как раз для украинской армии. Это снимет напряжение по поводу Николаева, хотя Херсон теперь превратится в тот же Николаев. Я говорю о, к сожалению, артиллерийских обстрелах, потому что будет непосредственное прилегание районов, оккупированных на левом берегу. Украинская армия, опять же, приблизится значительно к Крыму и сможет уже огневым способом наносить удары, ну, не по самому Крыму, но по этому плацдарму точно будет происходить то же самое, что происходило вот эти месяцы с правым берегом, то есть будет выбираться система управления, склады с боеприпасами, места сосредоточения, другие важные объекты, которые будут накрываться хаймарсами и другими высокоточными средствами. Но что это позволит в стратегическом плане для украинской армии? Это позволит освободить значительные силы для того, чтобы задействовать их на других направлениях. То есть, если мы посмотрим на карту, Днепр сейчас стабилизирует фронт на очень большом участке, и украинская армия сможет перенаправить свои усилия, ну, например, на Мелитопольском направлении, на Мариупольском, возможно, на других направлениях, которые еще остаются для деоккупации украинской армии. Во всяком случае, перерезание наземного коридора между российской территорией и Крымом будет одной из задач, которая будет реализовываться следующей. И я не уверен, что здесь следует форсировать Днепр. То есть форсирование Днепра, оно может превратиться в очень рисковую операцию, которая, ну, в принципе, не принесет такого эффекта, который бы был достигнут. Это возможно проводить, когда уже начнется непосредственная операция по деоккупации как раз левого берега и формирование плацдарма для деоккупации Крыма. Вот тогда возможно проведение таких операций уже, собственно, с правого берега, а сейчас можно будет провести эти удары и сформировать ударные группировки как раз, например, на Мелитопольском, Мариупольском направлениях, и это создаст очень большое напряжение для тех войск, которые сейчас находятся на левом берегу.
Ну, напомню, что пока рано еще об этом говорить, да, не покинули оккупанты правого берега Днепра, но мы видим, что ВСУ не торопятся, и, возможно, вот то, о чем вы говорите, что тоже это будет такая длительная операция, ну, максимально бескровная для украинских защитников, возможно, это будет так. Ну, и последний к вам вопрос. Сегодня прокомментировал ситуацию с Белоруссией заместитель начальника генштаба Алексей Громов. Он сказал о том, что в Киеве и области создаются оборонные позиции для того, чтобы упредить возможный контрудар из контрудара, прошу прощения, наступление, да, из Белоруссии. На создание вот такого кулака ударного понадобится 2-3 месяца с его точки зрения. Михаил, с вашей точки зрения, ну действительно, зимой Россия может пойти опять на Киев из Беларуси. Уже сколько говорилось, что и будет нанесен упреждающий удар. Но пока об этом не говорится, не говорят топ-чиновники, да, вот даже, допустим, президент Украины Владимир Зеленский, но многие военные аналитики и военные люди говорят о том, что это будет сделано. Киев окопался, тем не менее, там зачем-то создается ударная группировка. Они что, пойдут на Киев опять? Вы действительно так думаете?
Дело в том, что, да, к вашему предыдущему вопросу я хотел просто добавить еще. Хотелось бы, чтобы российская армия не просто оставила Херсон, чтобы Днепр при этом стал красным. Это было бы очень неплохо, чтобы этот выход запомнился России надолго. Говоря о белорусском направлении, ведь суть-то не в Киеве на самом деле, хотя, конечно же, Путину хотелось бы взять Киев, но причем за три часа даже, а не за три дня, потому что это долго. Но на самом-то деле, если говорить о белорусском фронте, он огромный. Здесь можно провести действительно очень много таких беспокоящих, отвлекающих операций для вооруженных сил Украины. То есть, если мы представим, что будут проведены, например, три удара. Один удар Черниговская область, вторая Киевская область снова и третья где-то Волынь, то украинской армии придется отвлекать огромные силы от других направлений. И вот если только что мы говорили, что если стабилизируется фронт по Днепру, тогда те войска, которые сейчас участвуют в Херсонской операции, они смогут быть задействованы на других направлениях для деоккупации украинских территорий и затем, то есть включительно Донбассом и Крымом. А если открывается большой северный фронт, то эти войска будут вынуждены все-таки сосредотачиваться на недопущении прорыва, ну, например, на Волыни, что очень тоже было бы не нужно для украинской армии, если бы допустить какой-то прорыв каких-то даже штурмовых групп с территории Беларуси. Поэтому по поводу упреждающего удара, это тоже та же самая ситуация. То есть если Украина еще инициативно втягивается в Северный фронт, тогда Украине придется отвлекать большие силы, потому что туда, то есть география там не очень способствует для ведения боевых действий механизированными подразделениями, поэтому там не так легко воевать. И если мы возьмем на себя инициативу, сейчас упреждающий удар с какой целью? С деоккупацией Беларуси, то есть уничтожение режима Лукашенко. Я считаю, что именно в этом должна заключаться задача проведения вот такой операции на белорусской территории. Именно уничтожение режима Лукашенко и деоккупации территории Беларуси для того, чтобы там уже подготовились потом оппозиции и демократическим сейчас правительством Тихановской выборы, и, ну и дальше уже демократическое строительство, как белорусская нация этого пожелает. Для Украины сейчас этот фронт является явно лишним. То есть то, что Россия, слава богу, не смогла собрать даже с учетом своей так называемой мобилизации достаточно сил, чтобы хотя бы мобиков кинуть на нескольких направлениях на Северном фронте, это очень благоприятствует тому, что украинская армия сейчас как раз может зачистить правый берег Днепра на Херсонщине и сосредоточиться на других задачах. А вот Беларусь, я думаю, что она все-таки рассматривается в любом случае российской стороной. И когда у них все-таки появятся резервы, вот они вот мобилизацию свою эту крутят, никак у них не получается сконцентрировать какие-то более-менее боеспособные части. Как только они соберут где-то 30-50 тысяч более-менее готовых военных, ну, так называемых военных, мобилизованных, как угодно, они их отправят в Беларусь, и тогда есть возможность для них провести какие-то вот эти отвлекающие удары. Да, они проиграют, Лукашенко будет уничтожен, его режим будет уничтожен. Но это может рассматриваться Путиным как последний шанс. Как последний шанс того, что украинская армия втянется в этот фронт, а вдруг белорусы согласятся воевать с украинцами, начнется мобилизация в Беларуси. То есть это, может быть, потом потянет за собой такие процессы, когда уже будут не десятки тысяч, а сотни тысяч с белорусской стороны будут участвовать в войне. Украине тогда придется действительно сосредотачиваться на Северном фронте. То есть это не очень благожелательный и хороший сценарий развития ситуации для украинских вооруженных сил именно сейчас.
Понятно, спасибо большое вам, было приятно пообщаться, интересно послушать. Михаил Самуй с нами был, военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network. Ну и продолжим тему Херсонщины. С нами Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Валентина, здравствуйте. Слышите нас, Валентина?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, и мы вас теперь слышим. Спасибо большое, что подождали. Валентина, расскажите, пожалуйста, вы следите за ситуацией на захваченной части Херсонской области. Там на правом берегу Днепра остались вообще какие-то, ну, следы российской власти, так сказать?
Ну, подождите. Вы о российской власти какой, какого уровня, да? Потому что военная, военная вертикаль, это тоже власть. И мы же с вами понимаем, да, что главное на войне это все-таки военные. Есть там гражданская администрация, там в лице гауляйтеров или правительства, которое там сформировано во главе с ФСБшником Елисеевым. Это такое дело. Их можно переместить в любую точку даже земного шара, не только там оккупированной части украинской территории или Российской Федерации. Они будут выполнять свою работу. И главная работа была это на камеры сообщать нам то, что необходимо было все тому же военному руководству. Да, потому что ну, такова роль гауляйтеров, да, сообщать нам, там, местному населению и вооруженным силам Украины желательно донести то, что нужно военным, да, чтобы мы не принимали неправильные решения. Вот. А военная вертикаль, вот она и формирует главные планы, замыслы, там, задачи стратегические, оперативные, они их не озвучивают. И вот благодаря военным аналитикам, благодаря разведке, в том числе украинской разведке во главе с Главному управлению разведки во главе с Будановым, мы знаем с вами, что на правом берегу есть, оттуда не сбежали русские, да, что на самом деле там находятся самые опытные кадровые формирования вооруженных сил России. Это десантники, это морские пехотинцы, которые очень активно окапываются, которые получили очень много вооружения и техники, которые строят укрепрайоны. Мы видим на видео железобетонные сооружения, которые туда сводятся и на правый берег, и на прибрежную часть левого берега. Мы знаем с вами, что там находится 126-я бригада береговой обороны Черноморского флота, которая базируется в Перевальном. И мы знаем, что там находится 810-я бригада морской пехоты из Севастополя. Да, там есть так называемые мобики, да, то есть люди, которые не очень обучены военному делу еще, не имеющие военного опыта, ну, в том числе из Крыма. И мы уже сообщали о том, что как минимум 10 из них уже вернулись в Крым в пакетах. Есть пленные, Аксёна вот недавно сообщила о том, что они помогают их выручать из плена крымских мобиков. Ну, это такое дело. Но на самом деле это очень серьезный укрепрайон, поэтому вот такие оптимистичные заголовки, сообщения в украинской прессе о том, что вот русские оттуда бегут только на основании того, что там какие-то стремоусовы исчезают из этой территории, это, конечно, очень так вот легковажно, если говорить украинской.
Понятно. Валентина, а касательно людей, которых депортируют де-факто с этой захваченной части Херсонской области, как это сейчас происходит? Можете ли вкратце об этом рассказать? Ну, это насильно происходит, то есть просто говорят, собирайся и поехали. И у вас есть ли какие-то данные, что происходит дальше с этими людьми, которых вывозят? Мы обещали жилищные сертификаты некоторые какие-то на территории уже Российской Федерации. Они их получают?
Ну, смотрите, тут какая ситуация. Мы знаем с вами ровно то, что мы можем увидеть, услышать и прочитать в открытых источниках информации. И используя собственные источники информации, то есть непосредственную связь с людьми, которые выехали. Но то, что очевидно уже, что на сегодняшний день не подлежит сомнению, во-первых, это никакая не эвакуация, это настоящая депортация. Это действия, которые запрещены международным гуманитарным правом, которые не разрешаются Женевскими конвенциями, которые четко определяют о том, что нельзя перемещать жителей оккупированной территории и по этой территории, и за ее пределы. Если, конечно, в этом нет никакой-то какой-то такой критической военной или гуманитарной цели. Но никакой цели такой нет на сегодняшний день. Почему людей эвакуируют или депортируют уже не даже на левый берег правого, не только в оккупированный Крым, но на территории Российской Федерации. И мы видим за этим на сегодня, и неважно, как это происходит, насильственно там или добровольно, потому что перед добровольно еще проходит очень серьезный период, когда приходят гауляйтеры или военные и пугают людей, тем, что тут придут сейчас вооруженные силы Украины и всех подряд будут расстреливать, потому что все, кто на оккупированной территории, это предатели. Либо же люди, либо собирают детей, эвакуируют их, якобы вывозят их за пределы их места жительства, якобы на отдых в здравнице Крыма или Краснодарского края, Ставропольского края, и потом этих детей не возвращают. У родителей нет любого иного другого выхода, как ехать вслед за этими детьми. И это самая ужасная, кстати, ситуация, которую на сегодняшний день мы не можем даже цифры назвать, сколько их. Мы можем только фрагментарно по каким-то историям человеческим отслеживать истории, которые пишут сегодня и иностранные журналисты, и российские, и украинские, да, когда детей просто отделили от родителей на блокпосту во время выезда их с оккупированной территории на свободную. Детей забрали и отправили в Россию, и там их уже усыновляют незаконно, а их родители где-то на подвалах еще находят. Или ситуация, вот меня потрясла вообще эта ситуация, когда официальное лицо, заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Анна Кузнецова, ну, так называемая главная попадья России, она посетила в Крыму на днях детей из Херсонской области, которые находятся в санаториях Евпатории. И вот в одном из санаториев дети находятся с 9 октября, то есть там они уже, ну, практически месяц. И вот среди проблем, которые, как она заявила, нужно решать, это, цитирую вот дословно, общение детей с родителями. Сейчас у одной трети ребят семьи из Херсонской области не вышли на контакт. Понимаете? В Евпатории сегодня 850 детей из Херсонской и Запорожской области. Треть из них не имеет связи с родителями. Ну, это преступление. По любому законодательству, включая российское. Поэтому мы встаем на пороге очень больших потрясений от осознания тех преступлений, которые были совершены и во время не только в целом вооруженного конфликта этого, не только в целом в условиях агрессии России против Украины, а и вот фрагментарно по тем или иным действиям, которые происходят, в том числе те, которые якобы с гуманитарной целью, гуманной целью вывозят людей из зоны боевых действий и их спасают, в том числе детей. Но на самом деле детей разлучают с родителями, как это было во Вторую мировую войну, когда детей отправляли в детские концлагеря, а родителей во взрослые.
Валентина, ну вот если коротко, сейчас-то депортация продолжается, я так понимаю, с правого берега Днепра?
Она продолжается уже и с левого, потому что, следуя заявлению гауляйтера Херсонской области Владимира Сальда, они приняли решение об отселении людей из населенных пунктов левого берега. 15-километровая зона отведена для этого, и поэтому люди из Новой Каховки, из Голой пристани сейчас, ну, практически насильственно отселяют. Уводят их, ну, куда их уводят, это мы можем только тоже, опять же, со временем узнать точные цифры людей, которых было выселено и которые уехали, вот, потому что, ну, есть фрагментарные данные. Вот, допустим, вчера я прочитала, что в Севастополе есть всего 800 человек переселенцев из Херсонской области. Когда Сальда заявляет, что из Херсонской области отселено только с правого берега 60 тысяч, да, то мы можем сопоставить это, где же тогда эти люди? Их всех вывезли в Россию. А таким образом, в дальнесрочной, да, перспективе мы увидим, мы можем говорить об изменении структуры населения, вывозе украинского, депортации украинского населения Херсонской области. Заселяются там сегодня россияне, как мы знаем. На сегодняшний день это военные, и это тоже, конечно же, соответствует российской тактике ведения войны.
Да, Валентина поджимает время.
В том числе Суровикину, да, просто сейчас российские военные заселяются в дома гражданских, для того, чтобы иметь рассредоточение и комфортные условия для обороны.
Крымский сценарий, так называемый, да, вот мы видим вот это вот демографическое вытеснение. Ну, будем следить за вот этой важнейшим аспектом, тоже вот, гуманитарный, что происходит на Херсонской области. Спасибо вам большое, Валентина. Валентина Самар, главный редактор Центра журналистских расследований. Ну и кратко коснемся еще одной темы. В Израиле прошли выборы в Кнессет, в парламент страны, и есть большие надежды от украинской власти, что, возможно, изменится позиция Иерусалима касательно предоставления Киеву военной помощи. С нами Михаил Пелеверц, израильский политолог. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас с вами, к сожалению, совсем немного времени, около 4-5 минут. Ну вот, судя по всему, по экзит-полам возвращается бывший премьер Израиля Бениамин Нетаньяху во власть. Он, его партия вместе с союзниками, которые в Израиле вот называют такими праворадикальными, правыми партиями, якобы получает большинство. Чего ожидать Украине от позиции Бениамина Нетаньяху? Ну, можно ли рассчитывать, что вот это вот поставки вооружений или, по крайней мере, систем ПВО будут разблокированы? Какая у него позиция касательно Украины и России?
Вы знаете, вы абсолютно правильно заметили, что Бениамин Нетаньяху возвращается во главе консервативного, я бы даже сказал, правого, очень крайне правого лагеря. Его партия Ликуд получила 31-32 мандата, это приблизительно 50% от его будущей коалиции. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что Бениамин Нетаньяху, как самый опытный израильский политик, наверное, хорошо разбирается, в чем именно сегодня стратегический интерес Израиля, он это понимает. Меня больше смущает его партнеры по будущей коалиции. Это крайне правая партия религиозных сионистов и небольшая фракция внутри этой партии, которая называется «Еврейская сила». В этой фракции были замечены люди, которые симпатизируют достаточно последовательно сильной руке, идеи сильной руки лично Владимиру Путину, считают, что именно он здесь, ну, разве что это происходило еще до войны в Украине, но считают и говорили о том, что именно сильная рука, подобно в руке Владимира Путина, могла бы здесь навести порядок. Вот весь вопрос в том, насколько Бениамин Нетаньяху сможет лавировать между своим личным политическим интересом выжить и возглавить коалицию, выжить политически, я имею в виду, а с другой стороны, насколько вот эти правые, ультраправые консервативные голоса будут задавать тон в его коалиции. Единственное, где я все-таки я хочу зацепиться за, скажем так, оптимистические сценарии. Бениамин Нетаньяху, скорее всего, приходит к власти в последний раз. Он, мне кажется, собирается года 2-3-4, вот сколько получится быть премьер-министром и остаться в израильской истории, совершив что-то историческое. Быть может, именно вот разворот на 180 градусов с нейтральной позиции в украинском вопросе может быть одной из такой возможностей, с которой он может начать.
Михаил, ну а его личная позиция какая? Можно ее, он ее озвучивал, давать, не давать Украине оборонительное вооружение?
Бениамин Нетаньяху, политик очень опытный, и именно о нем можно сказать, что ему дан язык ровно для того, чтобы он скрывал свои мысли. Практически ничего невозможно понять за последние полгода. Он сделал очень много взаимоисключающих заявлений, включая, с одной стороны, то, что у Израиля есть свои три фронта, и поэтому украинская война не наша. С другой стороны, в последние несколько недель было заметно, что он попытался сделать реверансы в сторону, скажем так, сторонников Украины и сказал, что при избрании он рассмотрит вопросы более активной поддержки Украины, включая поставку вооружений. Бениамин Нетаньяху, я думаю, будет тянуть до последнего. В ближайшие 3-4 месяца он будет формировать коалицию. Это будет достаточно удобный повод говорить, что нам сегодня не до этого, нам надо отложить принятие этого решения на более позднее время. В зависимости, в том числе, мне кажется, и от выборов, которые пройдут на следующей неделе в Конгресс и в Сенат, от того, выкрасится будет ли покрашен американские законодательные органы в красный или в синий цвет демократов или республиканцев, будет зависеть и позиция Бениамина Нетаньяху. Но здесь лучший сторонник, лучший союзник, я бы сказал, украинского довода поддержать Украину, простите за тавтологию, это победа Украины на полях боев. Это продвижение украинских войск. Чем больше будет масса именно вот таких успешных, прежде всего, военных действий, тем больше Бениамин Нетаньяху будет поставлен в неудобную для себя, в неудобное положение, однозначно заявить о том, что он является частью западной позиции, западной коалиции Европы, Союза Европы, Соединенных Штатов и Украины.
Ну что, ждем, когда будет во-первых, будут озвучены официальные результаты выборов Кнессет, но, во-вторых, озвучена будет позиция нового премьера касательно военной помощи Украине. Есть тут большие надежды, особенно после заявления вот вашего министра по вопросам диаспор, что пора бы уже определиться и помогать Украине. Спасибо большое, Михаил, что были с нами. Михаил Пелеверт, израильский политолог, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Виталий Воскалович, видеорежиссер. Больше в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».